Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиопрограмма «Актуальная тема», у микрофона Има Ларсанова, категория 12+. Сегодня у нас в гостях человек с многогранными, можно сказать, талантами Мурад Нухаев. Это военнослужащий объединенной группировки войск сил по проведению контртеррористической операции на территории Северокавказского региона Российской Федерации. Также Мурад является волонтером и фотографом. В этом выпуске мы отмечаем День фотографа и, конечно же, постараемся, тем не менее, затронуть все сферы деятельности нашего гостя. Ну, конечно, прежде всего, хотелось бы вспомнить о поиске маленького героя Хизира с Ингушетии, которого искали практически все братские республики, в том числе и наши из Чеченской республики. Это Росгвардия, МВД, МЧС, волонтеры. А, конечно же, Мурад, вы также присоединились к этим поискам. Хотелось бы больше узнать о вашей волонтерской деятельности, с чего все началось. Расскажите нам более подробно.
Добрый день вашим слушателям. Ассаламу алейкум, дедек агыл. Моя волонтерская деятельность началась именно тоже с печально известного поиска в Нижнем Науре у нас, в Нутеричном районе. У нас мальчик Джабраил тоже практически по такому же сценарию, как Хизир, потерялся. Мы его искали 6 дней, если я не ошибаюсь. Ну, как это все началось? Я просто видел объявление повсюду, что потерялся мальчик, то есть это расклейка, то есть это соцсети, интернет, и повсюду, везде говорилось, что очень глобальный поиск, очень тяжелый поиск. В принципе, до этого момента я, в принципе, не знал, что это, что за поисковые, вообще, что происходят какие-то такие мероприятия, что есть такие поисково-спасательные отряды, тем более у нас в Чеченской Республике. Позвонив по этому номеру, я просто спросил, а почему, ну, было в объявлении, было сказано, что есть густые леса, которые очень сложно проходить волонтерам, как бы, и желательно, чтобы пребывали именно обученные люди, в том плане, что по лесам ходить и так далее. Я позвонил и спросил просто банально, а почему вы коптерами не просмотрите это все? На что мне ответили, что у нас коптеров нету, мы поисково-спасательный отряд, который там не имеет какой-то финансовой и так далее возможности там купить эти коптеры. И поэтому мы все делаем по старинке, ну, у них свои алгоритмы, у нас теперь уже... Я тоже могу позволить себе присоединить себя к этому отряду. Был такой ответ, что как бы нету возможности, технической возможности посмотреть с коптерами и так далее. И я предложил, так как были, так сказать, люди, у которых имеют такие возможности, и присоединился к этому отряду. И с первых минут в этом отряде, то есть с первых минут в этом поиске, я максимально, чем я мог, это физическая нагрузка, это какие-то поиски, это технические какие-то средства. Так как я являюсь военным человеком, то есть у меня там и форма, и ботинки, и рации, и какие-то такие приспособления, которые, ну, помогают, грубо говоря, в таких лесных поисках. Все, что у меня было, я принес, отдал, сказал, ну, хотя бы 1-2 человека, если мы подготовим, ну, то есть оборудуем как бы на поиски, это как бы облегчит и поиски, и ускорит их. На второй день поиска Джабраила, да, Герт Пайдиавелли присоединился, и вот до конца, так сказать, до завершения этого поиска, пока его не нашли, присутствовал там, максимально вкладывался по своим возможностям, так сказать, в этот поиск. И вот так я прильнул к этому отряду, и с тех пор, благо еще, если кто-то глобальные, какие-то глобальные поиски, и у меня нету служебных задач, так сказать, я могу выходить на поиски. Бывают разные, то есть такие грандиозные, большие поиски, бывают тихие поиски, так сказать, городские, которые проходят быстро и моментально, резонанса такого не дают. Но все равно поиски ведутся практически. То есть ребенок там от матери отошел где-то в магазине, мать засмотрелась там, я не знаю, или что-то в этом роде. Просто ребенок открыл дверь, вышел на улицу, мать запаниковала. И вот такие поиски мы проводим.
То есть своего рода такой вот полезный, конечно же, совет вот с этими коптерами. Мы знаем, что наша республика всячески помогает им вот в таких тяжелых случаях, действительно.
Я хочу поблагодарить наше МВД, наше МЧС, нашу Росгвардию, которые всячески, в принципе, все руководящие лица помогли и технически, просто глобально очень сильно помогли в этих поисках, в том поиске в Науре, в нынешнем поиске, в крайнем, вернее, Хизире, то есть это очень колоссальная помощь, то есть Росгвардия, МВД, МЧС в такие поиски, вообще поиски, в принципе, они никогда не отказывают, мы все прекрасно знаем, что максимально выкладывается каждый снизу до верха, так сказать, от самого рядового до самого высшего чина.
Мурат, мы знаем, что вы служите в объединенной группировке войск сил по проведению контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона России. И хотелось бы спросить, как ваша военная служба повлияла на ваше восприятие фотографий и на стиль ваших снимков? Вот именно фотографическая, скажем так, да, деятельность, когда ваша началась?
Началась она в далеком 2003 году, когда я пришел молодой, активный, пришел в информационное агентство «Грозный информ», оператором пришел на тот момент, полгода где-то я обучался этому, так сказать, у старейших фотографов, операторов. На тот момент мы все помним, что только-только чеченская журналистика возрождалась, была школа юных корреспондентов еще на тот момент, первый, второй поток был, я обучался в этой школе юных журналистов. Мы, в принципе, народ такой, менталитет у нас такой, что мы помогаем друг другу. И действительно, великие фотографы, которые заслуживали мировые конкурсы по фотографии. Я был у них учеников, я от них не отставал, я им надоедал. Они уже, не знаю, меня и побить иногда били, то есть от моей назойливости.
То есть нужно быть упертым, чтобы
достичь. Нужно быть очень упертым, да. Потому что если ты не спросишь, так сказать, ну имеется в виду, если ты не спросишь, тебе скажут, но если ты будешь в сторонке стоять и где-то что-то ты не поймешь и пропустишь, это потом тебе как бы сложнее будет в этом. Как изменилось на военную тематику? Знаете, сейчас по военной службе, по волонтерству я больше бываю на природе. То есть мы все помним нулевые года, да, так скажем, восстановление республики. То есть это открытие садиков, школ, больниц, каких-то трасс, мостов. То есть это, все это знают, все это видели. Присутствует вот в этом. Все это делать, видеть это своими глазами. И, соответственно, вот именно, наверное, больше патриотизм работает в том плане, что ты видишь эту красоту, и ты хочешь, чтобы через твою фотографию эту красоту увидел человек, который будет смотреть, смотрящий, да, как бы этой фотографии. То же самое открытие Ахмат-арены, открытие Грозной сети, высоток наших. То есть это, в принципе, вся республика. На каждом мероприятии, в принципе, я присутствовал. И это для меня самая большая любовь в город Грозный, да, Чеченская республика. И вот насколько я его люблю, настолько я и пытался передавать именно ее красоту, вот эту изящность, вот это вот все величие нашего города Грозного.
Мурат, отличается ли процесс съемки военной тематики от съемки повседневной жизни? Например, если привык человек к военным сюжетам, более таким экстремальным картинам, будет ли вот ему интересно снимать вот такую обыденную жизнь, городскую суету?
Вы знаете, в моем случае, я не буду отвечать за всех фотографов, да, но в моем случае, наверное, да, мне сейчас скучно делать какие-то репортажи про, ну, грубо говоря, про мероприятия, городские какие-то съемки и так далее. Мне это скучно, потому что, наверное, потому что я уже это прошел. Наверное, потому что я к этому уже привык, и у меня сейчас вот следующий уровень, вот именно, как ты и сказал, экстремальные, то есть это надо зайти на гору, это надо какие-то физические нагрузки перетерпеть. Чтобы сделать одну фотографию, это надо что-то сделать, то есть не так просто ты пришел, сфоткал, как бы ушел, да? Это надо очень много сил в это влить, чтобы сделать эту одну хорошую фотографию. То есть, как бы, опять же, передать вот эту красоту. Природная, экстремальная съемка, военная съемка, она, как я считаю, по-моему, это дороже. Дороже имеется в виду в том плане затрат сил, нервов, эмоций. Потому что это совершенно другие эмоции. Когда ты делаешь военную съемку, когда ты делаешь природную съемку, и когда ты, грубо говоря, в тенечке стоишь и делаешь городскую съемку. Это очень разные вещи.
У вас такой очень большой опыт работы. Ваши фотографии, они размещены на всех федеральных и региональных, конечно же, платформах, средств массовой информации. Какие моменты или события, вот, запечатленные вами на камеру, стали для вас вот наиболее значимыми? К примеру, у вас в кабинете, а хранятся ли они в таком, скажем так, видном месте, есть ли такое?
Да, такое есть. Наиболее значимые, но в 2015 году я делал фотовыставку знаменосцев Олимпийского огня. у нас в городе проходил Олимпийский огонь, и как раз-таки все те лица, которые, все те люди, которые проносили этот Олимпийский огонь, как бы я делал фотовыставку, это как бы был анонс, то есть фотографировал всех этих людей, чтобы люди знали, и там плюс-минус все, в принципе, были известные люди. Второе, это Ахмат-арена, открытие Ахмат-арены, тоже грандиозно, очень большое мероприятие было, как сейчас помню. Был такой момент, что мне предложили сесть в вертолет и сверху сделать аэросъемку. Я до этого момента, так сказать, не летал на вертолете, но я взвесил так, что сверху я сделаю одну фотографию. То есть пока это мероприятие начнется, я буду в вертолете, сделаю одну фотографию. Пока вертолет спустится, пока я доеду, как бы я потеряю время. Я не согласился, так сказать, отказался от этого шикарного предложения и остался на поле. И да, я сделал фотки именитых звезд эстрады России. То есть все мы помним, там и Валерия, и Согдиана, которая на чеченском пела еще. Потом менеджер Согдиана со мной связывался еще насчет этих фотографий. Я их отослал, и он мне спрашивает, а сколько стоит? Я говорю, нисколько не стоит, просто так как бы, мне плюс, если мои фотографии будут там, да, и вся эта красота, вот это наша Ахмат-арена, открытие, вся эта красота будет показана там отдельной публике, так сказать, ее подписчикам.
Очень такой патриотический они больше привыкли к такому, они больше, в разных регионах.
Привыкли, что за это платить надо, но нет. И Валерия также отправлял, кто еще был? Ротару отправлял. Сейчас их всех не вспомнишь, но да, как бы были такие моменты, что вот фотографировал их, они, соответственно, этого не знали изначально, а потом через своих менеджеров находили, как бы меня просили эти фотки, вообще не проблема.
Мурат, вы прошли обучение в Юнкоре.
Школа юных корреспондентов, да.
Это ныне центр подготовки и переподготовки сотрудников средств массовой информации. И когда вы проходили это обучение там, это был старт, можно сказать, этой школы. А вот теперь, спустя столько лет, с таким опытом, багажом, знанием, не хотелось бы вернуться туда, но уже в качестве преподавателя, скажем так, уже свой мастер-класс пора открывать, поскольку есть там все направления, это и ТВ, радио, интернет, печатные агентства, но про фотографии, когда я училась в 2017 году, фотографии, кажется, там не было. Как вы на это смотрите?
Честно, рваться я не буду, наверное. Почему? Объясню. Потому что у меня служебные задачи, служба, как бы, и она отнимает очень много времени. Если будет возможность, я с радостью.
Все, передавать, скажем так, опыт подрастающему уже поколению. А вот хотелось бы спросить, а участвуете ли вы вот в наших конкурсах, это и региональные, и всероссийские, к примеру, у нас объявлен конкурс, он уже на таком всероссийском уровне «Золотое перо», где есть, конечно же, номинация «Фотография», и по тематике патриотизм, СВО и вот различные. Это же вам подходит?
Да, я участвую в конкурсах. В «Объективе Росгвардии» у нас всероссийский конкурс. В «Росгвардии» всегда, каждый год ежегодно проводится. И да, в этих конкурсах мы участвуем.
У вас такая очень активная, скажем так, жизнь, как мы выше перечислили, военнослужащий, фотограф, волонтер, но еще вы должны скоро получить звание почетного донора России. Хотелось бы, конечно же, и об этом более подробно узнать, более раскрыть вас. Конечно же, есть такие короткие инфоповоды на платформах СМИ, но с чего все начиналось?
С чего все начиналось? Я, будучи журналистом, будучи сотрудником информационного агентства «Грозный.Информ», я в 2009 году, с 9 на 10 в Новый год, попал в аварию, и так получилось, что мне необходима была кровь. И так сложилось, что у меня 4-я отрицательная кровь, самая редкая, я не помню, сколько там, 2% на 1000 человек, что ли, она встречается. То есть мне другая кровь не подходит. Мне нужна именно резус-фактор 4-й отрицательной как бы крови. И получилось так, что я попал в аварию. У меня был такой тоже не очень редкий диагноз, так сказать, жировая эмболия. Мне необходимо было именно переливание крови. тем, кто знает, понимает, что такое жировая эмболия, чтобы тромб не попал в мозг, так сказать, мне нужно было перелить кровь. И на тот момент не было таких соцсетей, как сейчас, да, как бы сейчас в соцсетях распространяется все сразу со скоростью света. И на тот момент как раз-таки мне помогла наша семейная, так сказать, потому что я всегда же считаю семьей, братом, сестрой каждого журналиста, семейный дом, дом печати наш, всеми известный. Мои коллеги начали бегать по кабинетам, спрашивать, у кого какая кровь. Это все распространилось, каждый приводил своего знакомого, соседа, друга, родственника и так далее, как бы, и еле-еле добрали мою кровь. Вот именно четвертый отрицательный, потому что на тот момент это, в принципе, не каждый знал, какая у него собственная кровь, не каждый с этим встречался. Я благодарен своим коллегам, всем журналистам Чеченской Республики. Они собрали мне достаточно крови, чтобы мне сделали два переливания. В частности, у человека, в человеке от 4 до 6 литров крови. Ну, в некоторых случаях до 8 доходит, да, когда, если здоровый человек. И одно переливание крови требует как минимум 5 литров крови. А 5 литров крови, тем более самое редкое, это тоже как бы такой момент, что найти его без рвения, так сказать, и желания его не найдешь. И поэтому, опять же, возвращаемся к тому, к сплоченности нашего народа, сплоченности нашего менталитета. То есть, таким путем, после того, как я все-таки выжил, после комы, после всех вот этих вот телодвижений, после того, как я восстановился, стал на ноги, через 3 года после этой аварии, я решил, что буду, так как у меня она самая редкая, я буду сдавать кровь. У меня брат младший, он чуть-чуть побыстрее меня, я тоже как бы плюс-минус. Где-то успеваю, где-то не успеваю, но младший брат у меня, который младше меня на 4 года, он уже и является почетным донором России. У него тоже 4-я отрицательность, вот эта редкая кровь. И каждый раз, когда бывает нужда именно в 4-й отрицательной станции, наша станция переливания крови обязательно звонит, говорит, вот давайте, у вас время уже подошло, давайте сдавайте кровь. Они нам напоминают, спасибо им за это очень большое. И вот так вот мы сдаем кровь. Также в волонтерском вот, поисково-спасательном отряде 90% человек каждый месяц кто-то сдает плазму, кто-то сдает кровь, кто-то сдает костный мозг. У нас есть доноры костного мозга тоже. У нас есть человек в спасательном отряде, который сдал. Последний раз вот я смотрел у него 123 сдачи. То есть он уже там и почетного донора России уже 2-3 раза, грубо говоря, взял. И вот так вот, если, не дай Всевышний, конечно, бывает нужда, то поисково-спасательный отряд не только ищет, но и мы также проводим благотворительные акции, также сдаем кровь. То есть везде, где можно что-то внести, какую-то пользу для нашего народа, как бы мы стараемся.
Пройдя вот этот долгий профессиональный путь, не жалеете ли о выборе профессии?
Никогда, 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 потому что эта профессия очень, очень хорошая. Эта профессия очень интересная, эта профессия очень нужная человеку, который любит свой город, свою страну, свой народ. То есть это очень патриотическая, в самую первую очередь. Если ты не патриот, журналистом становиться даже не стоит. То есть даже не стоит думать об этом, потому что журналист – это тот человек, который любит свой регион, любит свой город, любит свой народ, любит все, что его окружает. Без этой любви я не считаю, что журналист может что-либо показать объективно, не только фотограф, но и пишущие журналисты, корреспонденты, фото, видео, я всех возьму, наверное. Без этой любви к родине невозможно просто объективно показать, что, как и где происходит. То есть как бы есть журналисты, не знаю, правильно это будет сказано или нет, на Западе, которые пишут и показывают все, что им заказывают, так сказать. Я не считаю таких людей журналистами. Журналист – это тот человек, который объективно показывает все, как есть. Без такой любви к этой профессии, к своему региону невозможно быть журналистом.
Мурат, и хотелось бы, конечно же, услышать от вас советы и рекомендации вот молодому поколению, которые вот-вот закончили школу, сдали ЕГЭ, а куда пойти? К примеру, человек хочет стать журналистом, фотографом. Ему советуете ли вы, скажем так, сразу вот пойти поступать в Чеченский государственный университет, или же, как вот вы сказали, окончили центр журналистов, где в течение года, конечно же, вся эта программа очень коротко преподается, чтобы понять стоит ли ему учиться там 5-6 лет или тут за
смотри,
год он
Иман,
поймет?
Да, я не, у нас прекрасный Чеченский государственный институт, у нас прекрасный ГГНТУ, ЧГУ, как бы у нас прекрасные учреждения, которые обучают на данный момент, да, там разным профессиям. Но, наверное, ты правильно сказала, сначала надо себя попробовать. То есть вот центр журналистики, прийти туда, если ты еще сомневаешься, прийти в этот центр журналистики, посмотреть, твое это или не твое. Потому что, как
лучше,
я,
так скажем,
ну,
так.
Это чисто сугубо мое мнение, да. Я ни в коем случае не хочу обидеть там преподавателей ЧГУ, ГГНТУ и так далее, как бы, но по практике я скажу, вот надо сначала понять, твое это или нет, потому что мы много видим, что приходят люди, учатся и не находят себя, так сказать, в этой профессии, потому что самое главное, журналист должен быть упертым. Он должен быть пробивным, он должен прям, не отдыхая 24/7, болеть этим, жить этим, дышать этим. Потому что если ты думаешь, что 8 часов пришел на работу и 18 ты ушел, как бы на этом твоя журналистика закончилась, нет, ни в коем случае. 24/7 журналист. У нас в отряде, как говорится, когда мы сложные участки проходим, спасатель должен страдать. Вот так же и в журналистике. Журналист должен пахать. Вот как, наверное, так это будет правильно сказано. А наставлением, ну, наставление, в принципе, уже было сказано, но наставление юным фотографам, операторам, в каждую картинку, в принципе, фотограф должен видеть то, что не видит обычный обыватель. То есть один и тот же объект, который там 10 человек пройдут, не заметит ничего в нем прекрасного, красивого, там, изящного, фотограф обязан это показать, и когда человек будет смотреть эту фотографию там, в журнале, на сайте, он, не читая текст, так сказать, он уже должен понимать, что это, где это происходит. Он должен передать максимальную информацию одной фотографии. Детали очень важны, также быть внимательным к деталям. Видеть, смотреть это все так, под своим ракурсом, так сказать, чтобы, то есть именно чтобы удивить смотрящего. Если ты, я, там, другой человек пройдут мимо, ну, вот, графина, да, грубо говоря, фотограф должен показать его в таком цвете, чтобы человек его просто понимал, насколько прекрасен этот графин и насколько прекрасно освежающая эта вода, которая в этом графине. Фотограф должен такое передавать. Всю красоту, всю изящность от того объекта, что он видит.
Мурат, благодарю вас за участие в нашей программе, за такие вот полезные, необходимые советы. Надеемся, что нашим слушателям это было очень даже интересно. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был военнослужащий, волонтер, фотограф Мурат Нухаев.
Вам спасибо за приглашение. Очень рад каждый раз приходить к вам в гости. Желаю, чтобы у вас все больше и больше слушателей было, чтобы они были все здоровы, никогда не терялись, и нам не приходило их искать.
Благодарим. Мы тоже всегда рады вас видеть в нашей студии. Напомню, что это была радиопрограмма «Актуальная тема». У микрофона была Има Ларсанова, звукорежиссер Дэши Кадиева, инженер монтажа Хадижат Аслаханова. До новых встреч. Оставайтесь на волне 103.6 FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Роскомнадзора номер LFS-7748-131 от 30 декабря 2011 года.